Криму 17:00.
Радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Здравствуйте, это программа «Крым Важное». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 AM. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Также пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реалии». Ну и напомню, что подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу, 5 дней в неделю, с 17 часов до 17:30, а также с 19:15 до 20 часов. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Скончался крымский политик, бывший глава Верховной Рады Крыма, Верховной Рады Автономной Республики Крым, народный депутат Украины трех созывов Борис Дейч. Об этом сообщили глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев Крым» Анатолий Гендин и крымские СМИ. По данным издания «Аргументы недели Крым», Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. По информации журналистов, Дейч был привит и сделал ревакцинацию. Одним из первых свои соболезнования принес глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк, который назвал Бориса Дейча одним из самых мудрых политиков Крыма и Украины. Цитирую. «Как профессионал высочайшего уровня он внес неоценимый вклад в становление крымского парламентаризма, сохранение мира и согласия на полуострове». Так прокомментировал Юрий Гаценюк смерть Бориса Дейча. Высказался об этом и российский глава подконтрольной России, глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «Это большая утрата. Один из самых известных, опытных и уважаемых политических и общественных деятелей Крыма. Он многое сделал для развития нашей республики и для крымчан», написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Глава российской администрации Судака Константин Подсевалов на своей странице в Фейсбуке напомнил о биографии Бориса Дейча, которая была тесно связана с Судаком. Цитирую, «Борис Давыдович прошел большой путь личностного роста, от простого работника бытового обслуживания до директора курорторга, от руководителя двух крупнейших судакских здравниц до главы Крымского парламента и народного депутата Украины, известного политического деятеля. Его трудовая, общественная, политическая деятельность была неразрывно связана с нашим городом. Именно благодаря Дейчу Судак из маленького приморского поселка стал известным крымским курортом», написал Подсевалов. В свою очередь, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров напомнил и о других пунктах биографии Бориса Дейча. В 2014 году тот призывал других и сам принял участие в так называемом референдуме в Крыму. По словам главы Меджлиса, он пытался убедить Дейча уехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему деталях и свидетельствах первых недель российского военного вторжения в Крым, включая данные о российских политиках и деятелях, приезжавших к нему в те дни. Цитирую, он отказался. Более того, передал через своего доверенного человека весь набор грязных штампов и обвинений в мой адрес, по сути, очень близких тем, которыми в то время были переполнены российские оккупационные СМИ. Так написал Рифат Чубаров на своей странице в Фейсбуке. Ну и напомню, что Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины 5-го, 6-го, 7-го созывов, то есть с 2006 по 2014 года, а до этого был председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым с 2002 по 2006 год. Также первым заместителем председателя Верховной Рады с 1998 года. Борис Дейч являлся членом партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии. Награжден званием Героя Украины в 2013 году. После российской оккупации Крыма Борис Дейч, избранный в парламент Украины в 2012 году по одному из мажоритарных округов Крыму, голосовал на так называемом крымском референдуме, а осенью 2014 года также принял участие, голосовал, имеется в виду, на российских выборах, на выборах в Российскую Госдуму в Крыму, на российских выборах на территории Крыма. Ну вот, я хочу, чтобы мы сейчас послушали этот небольшой фрагмент. Это 13 марта 2014 года. Тогда Борис Дейч выступал перед коллективом «Ток-Судак» и заявил тогда же он, что на вот так называемом референдуме он, Борис Дейч, проголосует за присоединение Крыма к России. Давайте послушаем.
Я должен был принять правильное решение. Я почетный крымчанин. И душа моя болит за то, что будет тут в Крыму. Я сделал выбор. Я буду голосовать за вхождение в Россию. Потому что Крым там будет лучше.
Напомним, что это сказал Борис Дейч 13 марта 2014 года на встрече с коллективом «Ток-Судак». Тогда он говорил о том, что, цитирую, «я сделал свой выбор, я буду голосовать за вхождение Крыма в Россию, потому что Крым должен процветать», тогда сказал Борис Дейч. А вот уже 16 марта 2014 года местные журналисты и блогеры в Судаке увидели Бориса Дейча на вот так называемом избирательном участке, где проходило это действие под названием «Референдум крымский». И вот что сказал 16 марта Борис Дейч. Давайте послушаем. Мы посмотрим.
Сегодня в нашей автономии праздник. Проходит народный референдум, на котором крымчане должны сказать свое слово, как дальше жить, как быть, чтобы Крым стал краше, Крым стал экономически сильным, развитым, стал туристической меккой, и слово свое, вы видите, на избирательном участке много людей идут потоки, чтобы отдать свой голос и сказать за то, чтобы Крым был, как и прежде, территорией Российской Федерации.
Я прошу прощения, конечно, но вот такой вот исходный оригинал у этого видео, там очень громко играет музыка, не все слова хорошо можно расслышать, но если прислушаться, можно услышать. Вот я еще раз сейчас дословно прямую речь зацитирую Бориса Дейча 16 марта 2014 года. Сказал он следующее, цитирую, «Сегодня в нашей автономии праздник, проходит народный референдум, на котором крымчане должны сказать свое слово, как жить дальше, как быть, чтобы Крым стал краше, Крым стал экономически сильным, развитым, стал туристической меккой. И слово свое вы видите на избирательном участке. Много людей идут и идут потоки, чтобы отдать свой голос и сказать, чтобы Крым был, как и прежде, территорией Российской Федерации». Конец цитаты. Это вот то, что дословно сказал Борис Дейч во время вот своего такого выступления импровизированного 16 марта 2014 года. Использовано видео, это крымский блогер Сандро Кириак. То есть мы видим, что здесь вот как бы прямого нет такого, да, призыва, что голосуйте за вхождение Крыма в состав России. Он здесь уже просто говорит о том, что вот идут, есть якобы праздник, который проходит там в Крыму, проходит народный референдум по словам Дейча, и идут потоки людей, чтобы отдать свой голос. Дальше напомним, что после этого так называемого референдума. После российской аннексии Крыма в 2014 году Борис Дейч появляется в Верховной Раде Украины, в Киеве. Вот его увидели в июле 2014 года, в частности, корреспондент Пятого канала, и решил спросить его, а что он делает в Киеве вот после вот всех этих заявлений, которые были сделаны в Крыму. Давайте послушаем, что ответил Борис Дейч.
Что?
Що ви робите у Верховній Раді?
Що ви робите?
України.
Займаюся тим, чим і всі. Сегодня заседание комитета по здравоохранению. Вот и сейчас будем рассматривать закон об обеспечении лекарственными препаратами.
А чому ви не працюєте в російському Криму?
А ви ж самі говорите, що Крим український.
А ви кажете, що російський?
Я поки нічого не говорю. Це ви говорите.
А ви ж хотіли жити в російському Криму?
Ну, я більше коментувати не буду.
Ну, так а чому так? Ви не вважаєте себе сепаратистом, посібником Путіна?
Ну, давайте я не буду вам коментувати.
А чому?
Это было сказано Борисом Дычем, бывшим главой Верховной Рады Автономной Республики Крым, а на тот момент действующим народным депутатом Украины в Киеве в начале июля 2014 года. Ну и вот известие, которое пришло из Москвы сегодня, 7 февраля, скончался крымский политик, бывший глава Верховной Рады Автономной Республики Крым, народный депутат Украины трех созывов и герой Украины Борис Дыч. Об этом сообщил глава общественной организации региональной национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолий Гиндин и крымские СМИ. По данным издания «Аргументы недели Крым», Дыч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Ну, есть достаточно много соболезнований в связи со смертью Бориса Дыча. А мы сегодня в этой программе, мы пригласили к участию в этой программе нескольких крымских политиков из Крыма, которые работали в свое время с Борисом Дычем, для того, чтобы разобраться в том, насколько Борис Дыч, насколько вообще руководство Борисом Дычем парламента Крымской автономии, оно было запоминающимся или оно на что-то повлияло на территорию полуострова и сказалось вообще на истории Крыма. Сейчас с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Абдурахманович, здравствуйте.
Да, давайте.
Так, сейчас, надеюсь, да, сейчас к нам подключится Рифат Чубаров по скайп-связи. Рифат Абдурахманович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сегодня, наверное, новость номер один для Крымского полуострова – это смерть бывшего главы Верховной Рады Автономной Республики Крым и народного депутата Украины трех созывов Бориса Дыча. Вы с ним были знакомы много лет. Можно сказать, что вы вместе работали?
Да, можно так сказать. Я с ним был знаком, я думаю, что с самого начала 90-х годов, когда начал работать в Государственной комиссии Совета министров СССР по проблемам крымско-татарского народа, и тогда я с ним познакомился.
А как вы оцениваете работу Бориса Дыча, вот в частности, как главы крымского парламента? Можно ли сказать, что его работа, она радикально отличалась от его предшественников, там, от Леонида Грача и от многих руководителей парламента Крымского, ну, Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые сменялись там в середине 90-х очень часто?
Да, наверное, так можно сказать, особенно от его предшественника Леонида Грача, который перед ним был председателем Верховной Рады. Дыч был системным человеком, он не доводил возникавшие проблемы до какого-то взрывного состояния и старался, но избежать эскалации каких-то проблем и пытался как минимум обсуждать их на дальних таких подходах.
Угу. А как вы считаете, вот были ли какие-то конфликтные ситуации? Вот вы говорите, что он пытался избегать, да, каких-то обострений, но были ли действительно какие-то конфликтные ситуации, где именно вмешательство Дыча или его позиция позволила избежать вот этих конфликтных ситуаций?
Ну, не совсем избежать, но, может быть, последствия вот, устранить и не дать разрастись конфликту. Я сейчас вспомнил события лета 1995 года, когда бандиты, входившие в группировку так называемого «Белого», или на самом деле его фамилия, по-моему, была «Белый», был такой бандит Феодосии, и тогда помните, были времена рэкетирства тотального, и был убит молодой человек, крымский татарин, на рынке в одном из курортных поселков близ Феодосии. Он заступился за бабушку одну, у которой рэкетиры вымогали деньги, и состоялась драка, его убили, и там был взрыв, такое возмущение. Это было, видимо, последней каплей, и люди восстали, и помните, тогда были достаточно трагические события, они могли продолжиться дальше. Одним из тех, кто приложил много усилий для того, чтобы, ну, по крайней мере, локализовать тот конфликт, это был Дейч. Но можно, конечно, сказать о том, что он был одним из наиболее и заинтересованных в то время деятелей Крыма. Он обладал уже тогда очень большой собственностью на той территории, где разгорался конфликт.
Угу. Понятно. Рифат Абдурахманович, вы сегодня написали, вот я читал у вас на странице Facebook, о том, что вы пытались убедить Дейча уехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему деталях там, и свидетельствах первых недель российского военного вторжения в Крым. А когда это произошло? Когда вы выступили к нему с таким предложением?
Ну, как вы знаете, я был одним из свидетелей по процессу над беглым президентом Януковичем. И в то время, когда я давал сведения в ходе предварительного следствия, и тогда я видел о том, что очень многое того, что, ну, скажем так, происходило тогда, этому должны были бы быть прямые свидетельства. И я, мне кажется, и сегодня справедливо тогда исходил из того, что одним из свидетелей таких мог бы быть Дейч. И я переговорил с теми следователями, которые вели это дело, и сказал, что у меня есть вот такое намерение пригласить его в одну из третьих стран и попытаться его убедить, чтобы он дал показания. Но мои попытки оказались абсолютно безуспешными.
А вы напрямую с ним говорили тогда или через посредников?
Нет. И Дейч был он был не один, кому такие предложения поступили. Было три человека, кому поступили такие предложения. Но те двое другие сказали о том, что они не могут доверять спецслужбам, правоохранительным органам Украины, что они в этом видят какую-то провокацию. Дейч был одним из тех, который очень как-то нервозно на это отреагировал. И после этого уже у меня не было никаких попыток, каким-то образом помочь ему выбраться из той ямы, в которой он оказался.
Напомню нашим слушателям и зрителям, Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, сейчас с нами на скайп-связи. Рифат Абдурахманович, а вот когда летом 2014 года Дейч приехал в Киев, и он появился в украинском парламенте, вы тогда с ним виделись?
Нет, я с ним тогда не виделся. Я сейчас не помню, какой это был месяц. Я думаю, что я еще был в Крыму. Я был ли это? Я не помню, какой это месяц.
В июле, в начале июля он. Но есть видеозапись на Пятом канале.
Я помню эту видеозапись, но меня 5 июля не пустили в Крым. И я уже с 5 июля находился постоянно на материковой части Украины. Но я тогда не виделся с ним. Наверное, уже и не мог видеться, потому что я ему звонил последний раз где-то в мае 2014 года, когда уже период оккупации, я был в Крыму, думал о том, что можно будет с ним переговорить, но наша встреча не состоялась, и после этого я не предпринимал лично никаких усилий с ним встретиться до того, пока не началось следствие по Януковичу.
А как вы думаете, кстати, с чем был связан его тогда приезд в Киев, в частности, он не нашел себя вот в этих новых реалиях после российской оккупации?
Вы знаете, Дейч же человек, который имел большой жизненный опыт, и он был на разных должностях, Мы с ним очень часто откровенно разговаривали, я имею в виду где-то 90-е годы. Он много мне рассказывал о крымской партийной жизни в те времена, когда он занимал некоторые хозяйственные должности. Он ощущал определенные дискомфорты в связи с своей национальностью. Мы много с ним об этих вещах говорили. Это я вспомнил к тому, чтобы сказать о том, что он не мог не осознавать, что произошло в феврале-марте 2014 года. И если, допустим, представить себе, как некоторые говорят, что где-то вот в начале марта, когда он призвал других, а потом и сам пошел голосовать на сымитированный российскими военными референдум, можно, но если даже согласиться с теми, кто говорят, что он тогда растерялся, не осознал, что происходит, то потом он уже не мог все это не проанализировать. Я думаю, что он понимал, понимал неправильность того шага, который он сделал, хотя я сейчас не берусь его каким-то образом оправдывать или, наоборот, приписывать ему нечто иное. По крайней мере, вот тогда, когда у меня с ним через одного человека состоялся контакт с предложением, чтобы он выехал в третью страну и рассказал все то, что он знает о ситуации в Крыму. Он не только нервно на это отреагировал, он еще этому человеку, как говорится, очень много, выговорил таких достаточно брудных утверждений в отношении меня, Мустафа Ага, то, что обычно пишет российская пропаганда.
Рифат Абдурахманович, еще такой вопрос. Вот я вижу, есть цитата все-таки, опять-таки, от 13 марта, тогда российское издание «Взгляд» цитировало Бориса Дейча, его обращение к крымским татарам. Он дословно так: «Я был одним из тех немногих депутатов с фракции партии регионов, которые голосовали за внесенный Джемилевым закон о депортированных, но нас не поддерживали остальные депутаты. Я сегодня с уверенностью говорю, в России действует этот закон, и вы будете пользоваться этим законом». Так цитирует его из российское издание «Взгляд». Вот были ли с его стороны в марте 2014 года к вам, может быть, к Джемилеву, обращения вот как к руководителям крымско-татарского народа?
Я не помню, нет, я думаю, что все-таки не было. Я бы помнил, если бы он напрямую приехал бы ко мне тогда в штаб, который мы создали в Меджлисе Крымского народа, или позвонил бы. Но то, что он через некоторых общих друзей передавал о том, что Рифату не надо делать глупости, что сейчас как раз такой момент, когда от его решения зависит благо крымско-татарского народа, такие вот послания, они до меня доходили.
И еще один вопрос. На ваш взгляд, почему господин Дейч после 2014 года не оказался в публичной политике, в каких-то там органах, назовем это власти или администрации, созданной Россией на территории оккупированного Крыма?
Мне представляются вот эти его метания, они были заметны не только вот для нас, для вас, как для журналиста, и уже в то время, вот его приезд летом на сессию Верховной Рады Украины, попытка, пусть очень неловко, но как бы объясниться с журналистами, когда они на него наседали с микрофонами и камерами, они ведь отслеживались и спецслужбами России. Это первое. И второе, я думаю, что у него всегда была и в момент оккупации, особенно после, это задача попытаться сохранить ту собственность, которой владел он, владела его семья, дети, если не ошибаюсь, они жили в то время в Донецке, и поэтому мне представляется, здесь он испытывал определенные сложности и поставил себе задачу, как можно, ну, возможно, хоть что-то сохранить и при этом, ну, не пытаться оказаться вот в гуще какой-то политики, которая, возможно, с его точки зрения могла ему усложнить задачу сохранения собственности. Не знаю. Я так предполагаю. Я с ним на эту тему, разумеется, не говорил.
Понятно. Спасибо вам за ваше время, за ваши слова. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Ну и напомню, о чем мы сегодня говорим. Скончался 7 февраля крымский политик, бывший глава Верховной Рады Автономной Республики Крым, народный депутат Украины 3 созывов Борис Дейч, и он же герой Украины, был награжден этим званием в 2013 году. По данным издания «Аргументы недели Крым», Дейч умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Ну а мы сегодня в этой программе вспоминаем вообще, чем запомнился Борис Дейч, когда руководил крымским парламентом, и насколько его руководство крымским парламентом оно оказывало влияние на Крым. Вот эти вопросы я сейчас попробую адресовать экс-председателю, экс-главе Совета министров Автономной Республики Крым Сергею Куницыну. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваша оценка, вот роль Бориса Дейча в истории Крыма.
Ну, вы знаете, о покойниках или хорошо, или ничего. Ну, противоречивая, конечно, информация. Я, с одной стороны, сначала скажу о хорошем. Значит, Крым же колбасило, извините, и колошматило с начала 90-х, с момента развала Советского Союза. То президент Мешков, то Цеков, то Селимские, Башмаковские, там, короче, потом Франчук, потом Грач, с которым я работал, меня 3,5 года, как бы, я правительством руководил и занимался и, как бы, и канализацией, и водой, и экономикой, и социалкой, и крымскими татарами, а Верховная Рада Крыма, она же законы не принимала, они меня все время снимали. Вот. И слава богу, есть с чем сравнить. Когда в 2001 году я повторно выиграл выборы и стал премьер-министром, мы с Дейчем создали такой альянс. Он глава Верховной Рады, а я премьер-министр. И объективно, не только по моей оценке, это было самое успешное время для Крыма, самое стабильное, так оценивали все, включая президента Украины Кучмы, потому что не было конфликта между председателем Верховного Совета и председателем правительства. Дейч, как мудрый еврей, понимал, что он и так достиг в жизни очень большого, и он не вмешивался в работу правительства, и, как он все время мне говорил, запомни, сынок, так как у нас с тобой, здесь больше никогда ни у кого не будет. И оказался прав в этом смысле. То есть у нас было 86 депутатов из 100, мы заранее готовились к сессиям, мы выезжали за день, за два до сессии в разные города, районы Крыма, собирали весь парламент, даже оппозицию, обговаривали все вопросы. У нас всегда все проходило организованно, быстро. И эти 4 года Киев спокойно жил, потому что и Крым с 27-го последнего места по социально-экономическому показателю входил в тройку лучших по Украине. То есть в этом смысле это был, конечно, очень большой позитив.
Ну, вам, конечно, в первую очередь, наверное, и есть чем сравнивать, да, то, о чем вы говорили, это о работе с парламентом, с крымским, Верховной Радой Автономной Республики Крым под руководством Грача, да?
Да, это был вообще сумасшедший дом, и как бы Грач похоронил Конституцию, когда Мешкова сняли, упразднили пост президента, по сути дела, Конституцию Киев-Крыма ликвидировал, и когда мы с Грачом вернулись, Киев пошел навстречу, была подготовлена компромиссная конституция, в которой меня как премьера больше всего устраивало, что нам давали экономические полномочия. А из-за того, что Грач хотел, его это не интересовало, он любой ценой хотел вбить в конституцию, что глава Верховного Совета — это президент Крыма, Верховная Рада не проголосовала за эту конституцию. Поэтому врач — это сплошная война и конфликты. А с этим мы действительно работали рука об руку. А вот что касается его истории с момента оккупации, то это, конечно, предательство.
А когда... Да-да-да, слушаем вас, Сергей Владимирович.
Да, ну это предательство. Ну вот Рифат вспоминал, ну, разные были моменты. Меня, например, единственное негативное, что поразило, что когда 2000, дай бог, я вспомнить мне в втором, что ли, или третьем году, в поселке Морском, в котором он жил, там, недалеко от Судака, там, там была страшная драка. Около 10 тысяч человек дрались крымские татары с православными, потому что православные на бывшем мусульманском кладбище поставили православный крест. Ну, не зная, что там кладбище. Крымские татары снесли бульдозером и поднялись православные. И тысячи людей съехались до 10 тысяч. А он там жил, в этом поселке. И когда мне глава СБУ генерал Свиридонов и Баламарчук позвонили и сказали: Сергей Владимирович, вмешайся, пожалуйста, потому что там будет беда. А там ночью кто-то еще выключил рубильники, и в темноте они друг друга сами своих колотили. Там, в общем, была страшная ситуация. И я туда приехал. Я почему-то надеялся, что если Борис Давыдович с этого, ну, поселка, то его слово там, ну, почти закон. Вот. И я приехал, когда там 5000 разъяренных одних и 5000 разъяренных других. Я 13,5 часов вел переговоры и нашел формулу, уже когда почти все было безнадежно, как урегулировать конфликт. Но меня что поразило? Во-первых, то, что он взял и улетел в Киев, неожиданно для меня. Хотя это его территория, он там жил. Ну, по сути, сбежал. И когда я начал там на него ссылаться, меня люди чуть не разорвали. Меня это настолько удивило, что я-то считал, что он там бог, а оказалось по-другому.
Сергей Владимирович, а скажите, пожалуйста, вы после, ну вот после того, как вы уже перестали работать главой крымского правительства, поддерживали ли вы с ним контакты? С Борисом Дэйчем?
Ну, во-первых, он мне все время говорил: сынок, мы вместе пришли, мы вместе уйдем. Но когда пришел Ющенко, то это превратилось во фразу: если кому-то одному удастся остаться ради того, чтобы поддержать команду, то давай сделаем так. Я ему сказал: Борис Дэйч, этот один, ну да, я угадаю, этот один, это ты. Ну, он, по сути дела, там пошел через Вигильского, тоже покойного, и других своих, там, Порошенко и прочих, он пошел там договариваться о том, что вот давайте Кунисова в отставку отправим, а я останусь и буду с новой властью сотрудничать. Я тогда, они меня пытались 4 месяца снять, а депутаты крымского парламента не голосовали. Нужен был 51 голос за мою отставку, а было всего 14. А потом начали сажать моих министров в тюрьму, 6 человек посадили, и потом мне один из тут вождей сказал: мы тебя не снимем, но мы пересадим все правительство, когда их жены придут и скажут: сколько ты еще будешь тут над нами издеваться. Я поехал к Ющенко и сказал: Виктор Андреевич, ни одна поломанная жизнь не стоит кресла премьер-министра. Я пойду подам отставку, но не так, как кому-то хочется, и давайте согласуем нормального премьера. И мы тогда договорились на Анатолия Матвиенко, моего друга, и я подал отставку, а Толя стал премьером, и он, кстати, всего одного человека, вице-премьера, заменил, а все правительство работало. А потом, когда Матвиенко отправили в отставку, Дэйч приехал ко мне в гостиницу национальную в Киеве. Ну, дело прошлое, конечно, да, потому что он же меня тогда сдал. И вдруг кто-то стучится ко мне в дверь, номер я открываю. Он на колени бах передо мной и говорит: сынок, прости. Прости, возвращайся. Но у него была компания там Киселев и компани, там Риценко, и они, короче, он погорячился с тем, что он мне пообещал, что я вернусь, хотя Ющенко меня поддержал. В общем, они меня категорически не хотели, чтобы я третий раз вернулся. И они поставили потом там, уже пошла история с Бурдюгова, поставили, потом выиграли новые выборы, Гриценко стал премьером, а Толкида, вернее, Гриценко спикером, Толкида премьером, а меня Ющенко поставил губернатором Севастополя. Но я, конечно, я не удивился, зная Бориса Давыдовича, я много действительно хорошего о нем мог сказать, да, но когда была оккупация Крыма, он повел себя, конечно, ну, как коллаборант, и он поддержал захват Крыма, поддержал референдум, потому что я в это время был представителем президента, самые тяжелые две недели, и общался со всеми, с тем же Рифатом, мы каждый день встречались, и я на телеканалах, в том числе на АТР выступал, он просто прятался, уходил от разговоров, и я понял, что он просто, ну, как бы... А Рифат прав в том, что ДД сейчас, он же, ну, был, как все говорили, он же был владельцем Судака, санаторий Судак, которым он был его собственностью, это больше, чем половина Судака. И для него самое главное было сохранить... А за время спикерства своего он увеличил там свое влияние. Почти две трети Судака, наверное, это было его. И, конечно же, он понимал, что если он попрет против русских, то он всего лишится. Насколько мне известно, после оккупации Крыма он продал всю свою историю. Почему, возможно, он и в политику там не вмешивался, и все остальное. Ему важно было продать все свое имущество, поддержав россиян, и заработать на этом деньги, к сожалению. Поэтому...
Понятно. Сергей Владимирович, спасибо вам. Да, спасибо за включение.
Когда подали там, не так давно кто-то из депутатов там подали, он еще при мне, при Кучме, у него какая-то манечка была, он страшно хотел быть героем Украины.
И в 2013 году он получил это, да, это звание?
Ну, в 2004-м, уже 2005-м, когда шли второй, там, третий тур Ющенко-Янукович, он меня так просил, я приехал к Леониду Даниловичу, он был в Крыму, и поздно вечером мы сидели с ним, уже Янукович боролся с Ющенко, я ему сказал, Леонид Данилович, Борис Давыдович очень хочет, очень просит, чтобы я попросил. Но он так объективно сказал, говорит, Сергей, ну за что ему давать героя? Ты вот Тузлу защитил, ты правительством командовал, столько тяжести вынес, говорит, а он, ну, по сути, глава областного совета. Ну, и он не дал ему. А потом уже, когда Янукович стал президентом, Борис Давыдович свои попытки продолжил, и он собрал вместе с Ефимом Леонидовичем кучу подписей от разных фракций, чтобы ему дали героя, и ему дали героя. Но я знаю, что несколько месяцев назад внесли кто-то из депутатов в повестку дня проект закона о том, чтобы лишить звания героя коллаборантов крымских и донецких. Ну, я считаю, что это оправдано, потому что люди, которые предали свою страну и помогали оккупантам, они самое высокое звание Героя Украины носить не имеет права.
Понятно, спасибо. Сергей Владимирович Куницын, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что вы слушаете программу «Крым Важно». С вами Александр Янковский. И сегодня, 7 февраля, скончался крымский политик и бывший глава Верховной Рады Автономной Республики Крым, народный депутат Украины трех созывов Борис Дыч. Он умер утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием коронавирусной инфекции, сообщают крымские медиа. А сейчас с нами на связи Александр Севастьянов, крымский политолог, кандидат исторических наук. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Интересует ваша оценка деятельности Бориса Дейча, ну, в частности, и до 2014 года, и после 2014 года?
Ну, Борис Дейч – это такой продукт советской эпохи, постсоветской эпохи в ее развитии. То есть он сделал карьеру, наверное, связанную с некоторыми действиями, которые могли быть интересны органам, которые назывались в советское время там ОБХСС, да, но это мы можем только предполагать. Но он сумел стать таким еще в советское время достаточно сильным региональным хозяйственным руководителем, что потом конвертировало в 90-е годы в определенное политическое и бизнесовое влияние. Он был связующим звеном, это всем, в общем-то, известно, между крымской элитной группой, да, 90-х годов и донецкой элитной группой, да, то есть его происхождение и обучение, и даже опыт работы в Донецкой области, ну, сказались, он там получил соответствующие связи. И потом, логично, представлял долгое время донецкую элитную группировку, ее интересы в Крыму, за что получал соответствующие бонусы, в том числе вот в виде как собственности, возможности распоряжения этой собственности, так и в политическом смысле, вот став главой Верховной Рады в свое время, до этого бывшим первым заместителем. Собственно говоря, он был такой очень компромиссный человек, и в этом он сумел быть с компромиссным с Грачевым Леонидом Ивановичем, он сумел быть компромиссным с Сергеем Владимировичем Кумицыным, он сумел быть компромиссным даже с Виктором Андреевичем Ющенко, и потому не потерял свой спикерский пост в 2005 году, да. Вот. Ну, а дальше, в общем-то, он обеспечил донецкому клану проникновение, полное проникновение, и в 2006 году тотальную победу партии регионов во многом он этим занимался, и поэтому он вышел на киевский уровень. Так что у него вполне понятный такой крымско-донецкий политический путь вот, до 2014 года. В 2014 году, как мне кажется, Борис Давыдович сыграл не только интерес его личный, коммерческий, или действительно его влияние в Судакском регионе было, в общем-то, неоспоримым, тотальным, я бы даже сказал, даже не две трети, мне кажется, а больше. И мне кажется, что у него был свой определенный расчет в 2014 году, что поддержка, скажем так, событий 2014 года в Крыму ему виделась в дальнейшем неким кадровым бонусом. Ну, как я знаю, есть такие слухи, что он рассчитывал, что его авторитет и его связи, которые были и в Москве, кстати говоря, у него, может, не такие сильные, но все же, что они ему помогут получить какой-то вот красивый, такой почетный пост типа члена Совета Федерации в российском же масштабе. Однако, ну, оказались люди более расторопные в те времена и в те конкретные события, и поэтому Борису Давыдовичу, якобы, опять-таки, по слухам, посоветовали несколько успокоиться и сосредоточиться на интересах своего бизнеса и своей собственности в Судакском регионе. Что, в общем-то, он после 2014 года в основном и сделал. Когда появились покупатели на эту собственность, как уже было выше сказано, он большую часть, не все, а большую часть продал. И в последние годы вел достаточно такую, сказал бы, спокойную, скорее более такую общественную деятельность. А, в общем-то, не получив от 2014 года не только тех бонусов, которые он, судя по всему, рассчитывал, но и вообще не получив никаких политических бонусов, потому что, в общем-то, даже в Судакском регионе у него не сформировалось какого-то политического представительства, и он влиял на ситуацию только лишь благодаря тому, что все кадры, которые до недавнего времени, например, руководили Судаком, они были воспитаны в его время.
Поэтому понятно.
Лично мог решить свой вопрос.
Спасибо вам. Александр Севастьянов, крымский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». У нас есть еще включение из Судака. Активист из этого города Дмитрий Демчук. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, интересует ваше мнение, с смертью Бориса Дейча изменится ли ситуация в самом Судаке? Насколько это событие повлияет на жизнь в вашем городе?
Ну, знаете, как бы я все-таки считаю его очень таким влиятельным человеком в нашем городе, он многого достиг, как бы, поэтому я хочу, как бы, от своего имени высказать соболезнования всем его знакомым, друзьям, родственникам. для начала. Ну и, значит, что теперь? Теперь перейдем как бы к тому, что касается, значит, его влияния в городе. Значит, в 2014 году, когда произошла вот эта передача Крыма, как бы Борис Давыдович немного, по моему мнению, замешкался, потому что мы же все знаем, что он был депутатом Верховной Рады Украины, также имел статус Героя Украины, то есть ему вручал, я не помню кто, по-моему, Янукович. То есть и он как бы вот не мог перепрыгнуть так быстро, а вот в этот момент, в 2014 году, мэром Судака был Серов. И он, вы знаете, что я вот вспомнил, что он именно до вот этого момента перехода Крыма, он пропал на месяц. То есть где-то он уже был, его обрабатывали, то есть его готовили, я так понимаю, что сюда поставить. Я очень глубоко сомневаюсь, что это было спонтанное решение, как там рассказывают российские власти там про Крым. И вот именно Борис Давыдович именно упустил этот момент, когда вот этот переходный момент этот, и он как-то отошел от власти. Его просто отодвинули. И даже есть видео, не помню, какого-то, по-моему, судакского блогера, как ныне усопший Борис Давыдович идет на голосование на